101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу вечернюю субботнюю передачу.
Не забывай никогда, как хлещет в пристань вода, и как воздух упруг, как спасательный круг. А рядом чайки галдят, и яхты в небо глядят, и тучи вверху летят, словно стая утят, стая утят. Пусть же в сердце твоем, как рыба бьется живьем, и трепещет обрывок нашей жизни вдвоем. Пусть слышится устриц хруст, пусть топорщится куст, и пусть тебе помогает страсть, достигшая уст, понять без помощи слов, как пена морских волн, достигая земли, рождает гребни вдали. А рядом чайки галдят, и яхты в небо глядят, небо глядят, и тучи вверху летят, словно стая утят, стая утят.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Сначала о чрезвычайных происшествиях. Страшная трагедия произошла в пятницу в городе Ньютаун в американском штате Коннектикут. Рейтерс передает, что в результате стрельбы в начальной школе Сэнди Хук города Ньютаун погибли 27 человек, в том числе 18 детей, учеников этой школы. Вероятно, это целый класс. Человек, открывший стрельбу, мертв. Это 20-летний мужчина. На месте преступления обнаружено два пистолета, из которых он стрелял. Его мотивы не называются. Инцидент произошел около 9:30 утра по местному времени. Всего в школе обучаются около 625 детей в возрасте от 5 до 10 лет. На место происшествия прибыли наряды полиции. Все школы и детские сады города закрылись. Ньютаун расположен в 130 километрах к северо-востоку от Нью-Йорка. В США, где вторая поправка к Конституции гарантирует право граждан на хранение и ношение оружие, трагические случаи такого рода происходят довольно часто. Ранее на этой неделе преступник открыл стрельбу в одном из торговых центров в городе Портленд, штат Орегон, убив двоих человек. В эту же пятницу полиция провинции Хэнань в центральной части КНР задержала мужчину, который устроил резню возле школы. Злоумышленник напал с ножом на детей и ранил свыше двух десятков учеников. Добавим, что в пятницу стало известно о серии аналогичных преступлений, которые учинил житель Пекина. Прямо в столичном метро 25-летний мужчина в течение нескольких дней охотился на женщин с канцелярским ножом в руках. В четверг в полдень подозреваемый, которого зовут Ху, был арестован. Он уже сознался в содеянном и сказал, что мстил обществу, находясь в состоянии депрессии. Известно, что злоумышленник является безработным.
FM 101.9.
И далее международные новости. Сирийские курды, установившие в середине этого года контроль над рядом районов на севере Сирии, приступили к созданию независимой армии, сообщает в понедельник интернет-портал ЭЛАФ со ссылкой на главу Национального курдистанского совета НКС Ширко Аббаса. Главной задачей создаваемой нами армии является защита территории сирийского Курдистана от любого вооруженного вмешательства, будь то войска Асада или отряды оппозиционной сирийской свободной армии, или боевики исламистских радикальных группировок, заявил Аббас. По словам лидера сирийских курдов, США и страны Западной Европы выразили согласие предоставить военную и финансовую помощь в создании независимой курдской армии, которая, по их мнению, может стать препятствием распространению радикального исламизма в Сирии. Личный состав курдской армии будет формироваться как из курдов, так и арабов, мусульман и христиан, проживающих в сирийском Курдистане, отметил Ширко Аббас. Фармацевтический гигант Pfizer выплатит 42,9 миллиона долларов 33 американским штатам за обманчивую рекламу антибиотика Zivox и противоэпилептического препарата Lyrica. Об этом сообщает Denver Post. Согласно утверждениям представителей штатов, фармацевтическая компания рекламировала Zivox как лучшее средство при лечении ряда инфекционных заболеваний. При этом доказательств превосходства производимого Pfizer препарата над другими лекарствами у компании не было. Представители компании решили выплатить штраф, чтобы избежать потерь во времени и средствах, которые неизбежно возникнут при судебных разбирательствах. В августе 2012 года фармацевтический гигант признался в подкупе медработников и государственных служащих в ряде стран Европы и Азии, в том числе и России. Зарубежные представительства Pfizer давали взятки в целях повышения объемов продаж производимых компанией лекарственных средств, а также чтобы получить различные разрешения от местных контролирующих органов. Чтобы урегулировать претензии, фармакомпания заплатила штраф более 60 миллионов долларов.
Наша волна.
Судья военного трибунала США, который ведет процесс против организаторов терактов 11 сентября 2001 года, засекретил показания подсудимых об их пребывании в тайных тюрьмах ЦРУ, передает Reuters. Согласно документу, запрещается раскрывать содержание не только документов ЦРУ и правительства, которые имеют формальный гриф «секретно», но и распространять личные наблюдения и впечатления подсудимых о заключении и допросах ЦРУ. В частности, общественности не должно быть известно, где именно содержались предполагаемые террористы, имена, личные данные и любые описания внешности людей, которые имели отношение к их задержанию, транспортировке, заключению и допросу. Журналисты, наблюдатели и родственники жертв могут присутствовать на слушаниях, однако от непосредственных участников процесса их отделяет звуконепроницаемое стекло. Задержка в 40 секунд при передаче звука должна пресечь распространение секретной информации. Адвокаты назвали это постановление попыткой скрыть пытки, а показания, полученные под пытками, не могут считаться доказательствами. Россия, Китай и ряд арабских государств внесли в ООН предложение об усилении национального контроля над интернетом. Речь идет о том, чтобы лишить монополии на распределение IP-адресов и имен доменов американские компании. Противники этой инициативы, в первую очередь США и Google, уже обвинили Москву в авторитарных замашках, хотя в России подчеркивают, что ее инициатива не имеет с цензурой ничего общего. Речь идет о том, чтобы позволить государствам-членам МСЭ самим заниматься распределением, присвоением и изъятием зарегистрированных на их территории IP-адресов и доменных имен. В настоящий момент регулированием вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и другими аспектами функционирования интернета, занимаются несколько американских неправительственных организаций, в том числе ICANN, создававшиеся при участии правительства США. В случае принятия предложений России, ICANN лишится своих полномочий.
FM 101.9.
Бортпроводники гонконгской авиакомпании Cathay Pacific перестанут улыбаться пассажирам и предлагать им алкогольные напитки на борту самолета. На такие шаги сотрудники компании могут пойти в рамках забастовки против отказа руководства повысить им зарплату на 5%, сообщает Agence France Presse. Как сообщил представитель профсоюза бортпроводников Cathay Pacific, стюарды провели совещание, на котором было решено не устраивать полноценную забастовку, а вместо этого просто выполнять свою работу по минимуму и не проявлять сверхзаботы о пассажирах. Сроки забастовки бортпроводников Cathay Pacific пока тоже не определены, однако, вероятнее всего, она пройдет в период зимних праздников. Власти Амстердама приняли закон, запрещающий курение марихуаны в школах и на детских площадках, сообщает Guardian. По словам чиновников, политика толерантности к легким наркотикам привела к тому, что учащиеся приходят на занятия в состоянии наркотического опьянения. По словам представительницы городских властей Ириш Рефеш, формальный запрет на курение марихуаны в школах действовал и раньше, однако не исполнялся. Теперь у полиции появится возможность штрафовать школьников и вообще всех, кто употребляет наркотики на территории школы.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Госдума приняла в первом чтении закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан Российской Федерации, ставший ответом на так называемый «закон Магнитского». Об этом сообщают РИА Новости. Документ предусматривает составление списка граждан США, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию. В частности, в список попадут усыновители российских детей, впоследствии нарушившие их права, а также люди, причастные к похищению и незаконному лишению свободы граждан Российской Федерации, или вынесшие необоснованные и несправедливые приговоры в отношении них. По данным агентства «Интерфакс», закон предусматривает арест финансовых и иных активов этих людей на территории России, а также запрет на сделки с собственностью и инвестициями. Морозы сковали Центральную и Восточную Европу. В Польше от переохлаждения уже умерли 20 человек. Температура воздуха в некоторых районах упала до 20 градусов мороза. Снежная стихия накрыла и Балканы. В Хорватии самый сильный за последние 57 лет снегопад унес жизни 4 человек. Снег шел непрерывно двое суток.
FM 101.9.
Ежегодный метеоритный поток Геминидов в ночь с четверга на пятницу достиг пика в западной части Северного полушария. Кому повезло с погодой, мог наблюдать великолепное зрелище. Но у нас в Ванкувере шел проливной дождь. И на следующей неделе будет также пасмурно. Температура воздуха около 5 градусов выше нуля.
Телефонов со всех сторон. Так куда так зреет новый Армагеддон. Не играет роли раса, цвет кожи, пол. Если всей телесной массой качать танцпол. Микрофон за миллион на один прогон. В силиконовой долине открыт сезон. Даже если твой отец властелин колец, есть резон увидеть все по другим углом.
Здесь фасон не связан с сезоном. Здесь пошире рамки законом. Тайм, тайм, клубная зона.
Где же едешь, вряд ли вообще доедешь.
В джунглях из железа, бетона нет резона жить по канонам. Тайм, тайм, клубная зона.
Милая, сколько же бабла ты засадила? Взятый водилу до конца не добила. Еще пара-тройка.
для джунглях и железобетона. Нет резона жить по канонам.
Ну что ж, а сейчас реклама.
How much do you know about bikes? Everything? Perfect. Nothing at all? Even better. At the UBC Bike Kitchen, you can use our space and tools to do your own bike maintenance, get one-on-one instruction on how to fix your bike yourself, or drop your bike off for us to repair. You can also buy a fully refurbished, guaranteed used bicycle, or a variety of new and used parts and accessories. The Bike Kitchen is UBC's non-profit, student-owned, full-service bike shop. We're located in the basement of the Student Union building. Just look for the stairwell on the north side of the sub across from Gage Towers, or search for the UBC Bike Kitchen on Facebook. Stop by the Bike Kitchen and then get riding.
В Ванкувере 18 часов и 16 минут, и мы продолжаем программу.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, мы продолжаем программу. В декабре месяце в этом году есть две памятные даты – 90-летие образования СССР и 21-я годовщина распада Советского Союза. Но мы хотим поговорить совсем не об этом. Дело в том, что власти Финляндии объявили в международный розыск русскоязычных родителей, бежавших из страны из-за намерения социальных служб изъять их ребенка. Поводом для преследования стали небольшие травмы, но не из-за избиений, а потому что малыш упал с дивана, сообщил финский правозащитник Йохан Бекман.
В октябре 2011 года социальная служба Юго-Западной Финляндии потребовала изъять из русскоязычной семьи ребенка, родившегося в феврале этого же года. Основанием было якобы жестокое обращение с ребенком. Суд признал виновным отца, с матери обвинение было снято.
Ребенок был изъят из семьи, но родители узнали о месте его нахождения и бежали вместе с ним. По данным «Голоса России», они предположительно выехали из страны. Официальные власти страны не раскрывают фамилии и имена членов семьи. Однако это русскоговорящая семья из одной из стран Балтии. Родители не хотят оглашать в настоящее время своих данных и места пребывания.
Как сообщил «Голосу России» финский правозащитник, доцент юрфака Хельсинского университета Йохан Бекман, отстаивающий права русскоязычных жителей страны, он уже давно знаком с документами этого дела и никаких оснований для изъятия детей не видит.
Он заявил, что дело против родителей было сфабриковано из-за того, что ребенок упал с дивана, и родители обратились к врачу в больнице. Из-за этого начался процесс с фабрикацией дела против русских родителей, в результате которого ребенок был изъят. Но родители освободили малыша из финского детдома и сбежали, рассказывает Бекман.
Русская тетя младенца была готова его принять, но власти категорически отказались, потому что она не могла полностью изолировать ребенка от родителей и от русского языка. Если родители будут обнаружены, их ждут многочисленные обвинения и длительный тюремный срок из-за того, что они защищали своего ребенка от финского ювенального правосудия в кавычках.
Эта новость нас заинтересовала потому, что подобный случай уже не первый. И главная причина этой ситуации и подобных ей в конфликте между русскими родителями и финскими властями.
И именно поэтому власти начали обвинять русских родителей в том, что они реагируют слишком эмоционально. Конечно, финские власти сами провоцировали такую ситуацию.
Но возникает вопрос, а к финским семьям в Финляндии применяются такие же жесткие меры, как и к российским?
Как рассказывает адвокат, к сожалению, сейчас в Финляндии, по официальным данным, порядка 18 тысяч детей живут не у своих родителей. Это изъятые дети, и их достаточно много. К сожалению, никто не знает точно, какова доля русских детей. Но надо сказать, что большинство – это финские дети. Но тут есть особенности, что есть даже официальная рекомендация в которой написано, что якобы среди русских родителей в России избиение детей не наказывается. Это норма или практика.
Международная организация «Матери России» сформировала антирейтинг государств, в которых россиян могут лишить прав на детей из-за особенностей местного законодательства. Первые в этом черном списке – скандинавские страны и Новая Зеландия. К «неблагонадежным» в кавычках отнесли также Францию, Германию, Бельгию, Испанию, Турцию и Канаду.
Чаще всего жертвами становятся дети из смешанных браков. Типичная ситуация. Россиянка выходит замуж за иностранца, уезжает к нему на родину. Ребенок, рожденный в таком браке, естественно, получает гражданство той страны, где появился на свет. В случае развода малыша обычно отдают на воспитание отцу, а мать ограничивают в правах на общение.
Необходимо понимать, что при переезде в другую страну человек принимает правила игры того государства, где он будет жить. Но бывает другой случай. Семья переезжает жить в другую страну, и по каким-то причинам органы опеки и попечительства считают, что за ребенком не ухаживают должным образом. У каждой страны свои критерии, как необходимо ухаживать за детьми, каким образом защищать их интересы. Они могут изъять ребенка из семьи. Иногда это происходит достаточно агрессивно. Об этом надо помнить.
Что же касается Финляндии, то в 2013 году финский парламент может принять закон, по которому органы опеки получат право отбирать детей у родителей без суда и на постоянной основе. Впоследствии эти дети будут передаваться на усыновление.
С 2008 года рукоприкладством в Финляндии по отношению к детям стали считаться даже шлепки. У тех, кто от строгости не удержался, пусть даже и в воспитательных целях, детей изымают на срок от 3 месяцев до 3 лет. При этом решение может быть принято единолично соцработником, даже на основании анонимного доноса.
В большинстве случаев детей сначала забирают из семьи и только потом начинают разбираться в ситуации. Деятельность службы по защите детей превратилась в карательную организацию, отметила финская правозащитница Евгения Хильден Ярвинпера.
Она говорит, что в реальности служба по защите детей превратилась в карательную организацию. В 2008 году ей были даны очень большие полномочия. На словах считается, что главная цель – помощь семье. Но на практике происходят перегибы. Соцработники сами это отмечают. Оказывается, что на помощь семье просто нет ресурсов. И единственный метод – это изъятие ребенка. Даже министр финансов сделала запрос на то, как эти деньги расходуются. Возникает уже очень много вопросов.
По словам правозащитницы, дети от смешанных браков у соцслужб на особом контроле. Впрочем, такие недетские трагедии случаются и в других странах. По данным общественной организации «Русские матери», около 500 000 русских детей по всему миру насильственно разлучены со своими родителями. Пресс-секретарь организации Ирина Бергсет рассказала, что Россия занимает 4-е место по изъятию детей. Лидируют в этом печальном рейтинге Ирак, Афганистан и Польша.
Для Запада ребенок, который растет с родителями, ничего не приносит государству. Как только ребенок отделяется от родителя, он становится товаром. Государство выделяет деньги региону, городу, все получают деньги, включая приемную семью. Если ребенка травмируют, то он становится еще дороже. Это парадокс. В приемной семье выгодно травмировать ребенка. Тогда он требует ухода, и на него выделяется еще больше средств. Когда русские родители с этим столкнулись, это всех просто шокировало.
Защита детей – это не только социальная проблема, но и бизнес. И то, что он существует, признали даже финские власти, сказала правозащитница Хильден Ярвинпера. Министр базовых социальных услуг Мария Гузенина об этом написала в своем блоге. Она неоднократно заявляла, что частные фирмы получают деньги, дотации. Она предложила прекратить тендеры. Куда распределять детей, изъятых из семей, на это муниципалитеты проводят тендеры. И их выигрывают, как правило, частные приюты. И это их бизнес. Конец цитаты.
В Финляндии каждая приемная семья получает 1800 евро в месяц на опекаемого ребенка, а город за каждое изъятие несовершеннолетнего – 2200 евро. Только за предыдущий год местные соцслужбы забрали у родителей более 17 тысяч детей.
Но те, у кого хорошо с бухгалтерией, могут подсчитать, сколько это стоит.
А те российские семьи, которые живут с детьми в вышеупомянутых странах, должны быть предельно осторожны. FM 101.9.
Играй на сломанном рояле. Слегка не строит, но играй. Мы снова что-то потеряли, нас снова вынесло за край. Но в этом зале на обломках судьбы и веры, и души, надежды нитью тонкой-тонкой, свежи нас музыка, свежи. Знаю, устали, знаю, замерзли, знаю, нажили немало врагов. Тронь мое небо, зажги на нем звезды и расскажи еще раз про любовь. А на дороге столько правды, не растоптать бы невзначай. Нам, в общем-то, немного надо, чтоб кто-то выслушал и чай. Покрепче и погорячее, пока расстроенный рояль не сделал этот мир добрее. Играй, играй, любовь моя. Знаю, устали, знаю, замерзли, знаю, нажили немало врагов. Тронь мое небо, зажги на нем звезды и расскажи еще раз про любовь. Играй на сломанном рояле, слегка не строит, но играй. Мы снова что-то потеряли, нас снова вынесло за край. Но на обломках всех империй звучит расстроенный рояль. Мы снова станем и поверим, дорогу, музыку и вдаль. Знаю, устали, знаю, замерзли, знаю, нажили немало врагов. Тронь мое небо, зажги на нем звезды и расскажи еще раз про любовь. Тронь мое небо, зажги на нем звезды и расскажи еще раз про любовь. Сломанном рояле, играй на сломанном рояле, играй на сломанном рояле, играй.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, а сейчас приступаем к новостям из Канады. Министр иностранных дел Канады Джон Бёрд объявил во вторник о расширении санкций против Ирана из-за отказа от осуществления ядерной программы.
Несмотря на большие усилия, предпринимаемые со стороны международного сообщества для вовлечения Ирана в диалог по поводу его ядерной программы, иранский режим отказывается выполнять взятые на себя международные обязательства и сотрудничать в полной мере с Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ, заявил Берт.
В связи с этим Канада предпримет меры для расширения санкций против иранского режима, добавил он. По словам Берда, 98 человек, организации и компании, связанные с иранским режимом, добавлены в черный список. Их активы будут заморожены, с ними будет запрещено поддерживать деловые отношения.
Недостаточно мощная трубопроводная система Канады снижает возможности страны по экспорту нефти, обходясь ей в 2,5 миллиарда долларов в месяц. Об этом сообщает AFP со ссылкой на отчет экономистов японского инвестбанка Намура.
Согласно отчету банка, недостаток трубопроводных мощностей приводит к тому, что крупный производитель нефти вынужден закупать 40% потребляемого углеводородного сырья за рубежом. При этом канадские производители продают свою нефть за рубежом со скидкой.
К примеру, нормальной трубопроводной системы нет между провинциями Альберта, где добывается большая часть канадской нефти, и Онтарио, где расположена производственная база страны. Онтарио и другие восточные провинции покупают нефть Brent, которая стоит дороже североамериканских марок.
В ближайшее время решить эту проблему не удастся, поскольку до реализации всех предложенных проектов транспортировки нефти с запада на восток страны пройдет немало времени. Ни один из проектов не будет завершен до 2015 года. В то же время рост добычи в США, в первую очередь сланцевой нефти, приводит к тому, что цены на канадское сырье снижаются.
Это вынуждает канадских нефтяников продавать сырье на свой основной рынок к югу от границы дешевле мировых цен. Кроме того, в отчете указывается, что на Канаду плохо влияют перебои на нефтеперерабатывающих заводах.
И далее Министерство иностранных дел Канады настоятельно рекомендовало своим гражданам как можно быстрее покинуть территорию Сирии. Как отмечается в распространенном уведомлении, уровень насилия в этой арабской стране повышается, и канадцы рискуют оказаться не в то время, не в том месте, передает Тартас.
Выбраться из Сирии на самолете становится все сложнее. Рейсы многих авиакомпаний в Дамаск приостановлены, поскольку вблизи международного аэропорта происходят стычки между правительственными войсками и отрядами оппозиции, указал МИД. Тем, кто решит уехать из Сирии на автомашинах, министерство посоветовало направляться в Иорданию или Турцию, но не в Ливан, где тоже опасно.
Канадское правительство не будет, как уже сообщалось, участвовать ни в каких военных действиях. Если в конфликт вмешаются войска НАТО, из Канады в Сирию отправятся армейские инженеры. И произойдет это лишь в том случае, если режим Башара решится применить против повстанцев химическое оружие.
Мишель Лавуа, мэр городка Сен-Реми, был арестован в пятницу по обвинениям, связанным с коррупционным скандалом в Квебеке. Вместе с мэром были задержаны его сын, риэлтор Себастьен Лавуа, и местный застройщик Доминик Доре. Всем троим предъявлены обвинения в заговоре с целью проведения мошеннической операции по присвоению денег налогоплательщиков.
Многие депутаты местного совета были весьма удивлены, поскольку считали и продолжают считать мэра честным человеком. По крайней мере, пока обвинения против него не будут доказаны в суде. Лавуа стал вторым мэром в Квебеке под арестом. В апреле текущего года по похожим обвинениям был арестован Ришар Маркот, бывший мэр городка Маскуш.
Начиная с 2013 года, граждане некоторых иностранных государств, приехавших в Канаду по рабочей, студенческой или туристической визе, должны будут пройти биометрическую экспертизу при прохождении пограничного контроля в международных аэропортах.
Требование о предоставлении биометрических данных будет предъявлено гражданам 29 стран, таких как Афганистан, Египет, Иран, Ирак, Иордания, Ливия и других мусульманских государств, а также жителям палестинской автономии.
Министр Кенни убежден, что биометрическая экспертиза поможет обеспечить безопасность граждан Канады, так как она доказала свою эффективность в США, Японии, Австралии и многих странах Европы.
Далее, как объявил в понедельник министр гражданства и иммиграции Джейсон Кенни, со 2 декабря 2013 года Канада открывает новую программу по привлечению в страну ремесленников, чьи услуги так необходимы отечественной экономике.
С января кандидаты на иммиграцию имеют право подать заявку, если у них есть конкретное предложение от канадского работодателя или утвержденный в одной из канадских провинций сертификат, подтверждающий их квалификацию.
Это дает возможность иммиграционным властям убедиться в том, что вновь прибывшие не пополнят армию безработных, а в самом скором времени найдет работу по специальности. Ну-ну.
Да, ну-ну. И далее, согласно прогнозам Гельфского университета, изучавшего индекс цен за последний год, в 2013 году цены на продукты питания вырастут примерно на 3%. Больше всего подорожают мясо и яйца. Например, цены на свинину вырастут более чем на 10%. В основном это произойдет из-за резкого роста цен на корма.
Все идет к тому, что все больше нуждающихся людей будут обращаться в благотворительную организацию «Фудбанк», и все меньше людей будут в состоянии жертвовать продукты для малообеспеченных семей, заявила глава Манитобской ассоциации благотворительных организаций «Фудбанк» Марла Сомерсол.
Канада, как говорится в отчете, базирующейся в Берлине организации Transparency International, находится в числе наименее коррумпированных государств земного шара. Согласно составленному Transparency Index, первое почетное место в списке держат Дания, Финляндия и Новая Зеландия.
Шестой год подряд Канада занимает первое место в десятке лучших. Она делит девятое место с Нидерландами, опережая Соединенные Штаты Америки. На европейском континенте худшие показатели на сегодня у Украины. Она поставлена экспертами на 144-е место. А Россия занимает здесь 90-е место.
Почетное
вместе с Индией и несколькими африканскими государствами.
И еще необычную акцию планирует провести полиция одного из самых криминализированных городов Канады – Абботсфорда в канун зимних каникул. Стражи правопорядка придумали разослать самым отъявленным преступникам открытки с призывом стать законопослушными в следующем году.
На открытке изображен Санта-Клаус в бронежилете и с автоматом в руках. Рядом с Сантой есть надпись, гласящая «В каком списке ты будешь в следующем году?» и знак вопроса. Внутри написан номер телефона доверия, по которому раскаявшиеся преступники могут позвонить, чтобы порвать с прежней жизнью.
Открытку получат те преступники, на счету которых более десятка судимостей, а также фигуранты более 5 расследований в последние полгода, причастные к наркоторговле и другим преступлениям.
Цель послания – заставить преступников одуматься и начать вести нормальный образ жизни, не подвергая опасности своей семьи и самих себя.
Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс», нашего партнера.
Дождь, дождь, день за днем. Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
Я ворвалась в твою жизнь, и ты обалдела. Я захотела любви, ты же не захотела. Может, я чуть не то говорю, но ты послушай, послушай. Я же дарю тебе звезду, продаю свою душу, напряги свои уши. Мне так мечталось, чтобы люди хотели иначе. Незадача попала сама под раздачу. Там первый сеть, даже он ни к чему, ты молчишь, а послушай. Боже, сейчас ты никак.
Наша волна. Волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Матчами Россия-Швеция и Финляндия-Чехия стартовал второй московский этап Еврохоккей-тура. Сборная России по хоккею разгромила шведов со счетом 5-1. В связи с локаутом в Национальной хоккейной лиге Северной Америки состав участников турнира силен как никогда. Большинство хоккейных специалистов сейчас едины во мнении, что на 85-90% состав сборной России на Кубке Первого канала совпадет с тем, что мы увидим на Олимпиаде в Сочи. Главному тренеру Зинатулле Белялетдинову удалось собрать в команде всех сильнейших российских хоккеистов. Это и лучший игрок последнего чемпионата мира Евгений Малкин, и Александр Овечкин, и автор золотой шайбы чемпионата мира 2007 года в Канаде Илья Ковальчук, и автор золотой шайбы 2008 года Александр Радулов, а также один из лучших центрфорвардов мира Павел Датсюк. Нет смысла перечислять всю команду, называя многочисленные титулы известных хоккеистов. Практически все они чемпионы мира, многие двукратные, а то и трехкратные. Но никто из них не имеет титула олимпийского чемпиона. И нынешний Кубок Первого канала – это в первую очередь подготовка к Олимпиаде, а не к чемпионату мира. Кстати, об Олимпиадах. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам в шестом Елена Исинбаева станет мэром олимпийской деревни в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу оргкомитета Сочи 2014 Дмитрия Чернышенко. Чернышенко уточнил, что Исинбаева будет руководить деревней, которая будет находиться на побережье. Позднее должно быть названо имя мэра горной олимпийской деревни. Глава аргкомитета Сочи 2014 не уточнил, почему мэром выбраны именно Исинбаева и что будет входить в обязанности руководителя олимпийской деревни. Исинбаева становилась чемпионкой на Олимпиаде в Афинах в 2004 году и в Пекине в 2008 году. На играх 2012 года россиянка выиграла бронзу, заявив после соревнований, что может завершить карьеру. Однако позднее Исинбаева сообщила, что планирует выступать на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро. И еще. Европейский олимпийский комитет ЕОК утвердил проведение Европейских олимпийских игр. Такое решение было принято на 41-й Генеральной ассамблее ЕОК, проходящей в штаб-квартире Итальянского олимпийского комитета КОНИ на стадионе Форо Италико. Первой столицей европейских олимпийских состязаний в июне 2015 года станет Баку. Точные сроки проведения Европейской олимпиады пока неизвестны, но в ней ожидается участие около 7 тысяч спортсменов. В программу будут включены 15 из 28 олимпийских видов спорта, плюс 2 неолимпийских, которые пока не выбраны. Как стало известно из источников в Международной федерации шахмат, одним из двух этих неолимпийских видов спорта могут оказаться шахматы. Как полагают эксперты, сейчас у шахмат высокие шансы попасть в программу новых соревнований. Европейские игры будут проводиться каждые 4 года, передает ИТАР ТАСС. Об итогах года. Международная теннисная федерация ITF объявила серба Новака Джоковича и американку Серену Уильямс чемпионами мира, назвав их лучшими игроками 2012 года. Как напоминает пресс-служба ITF, Джокович получает этот трофей второй год подряд, тогда как Уильямс-младшую ITF называет лучшей теннисисткой уже в третий раз. 25-летний сербский теннисист выиграл в 2012 году открытый чемпионат Австралии и дошел до финала на двух других турнирах серии «Большого шлема» US Open и Ролан Гаррос, а также одержал победу на итоговом турнире АТП. Серена Уильямс впервые в карьере завоевала золотые медали Олимпиады, которая этим летом прошла в Лондоне. На счету 31-летней американки также победы на Уимблдоне и US Open и итоговом турнире женской теннисной ассоциации. И далее о достижениях. Знаменитый южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус одержал победу в спринтерских состязаниях с лошадью. Необычный забег состоялся в Дохе в рамках показательных соревнований «Беги как ветер», посвященном достижениям людей с ограниченными возможностями. Писториусу во многом благодаря более удачному старту удалось выиграть у арабского жеребца по прозвищу Мазерати. Именитые спортсмены и раньше соревновались с четвероногими соперниками. Скоростью с лошадьми мерились валлийский спринтер Джеймс Болч и американец Джесси Оуэнс. А южноафриканский регбист Брайан Габана в свое время бросил вызов гепарду, но проиграл. Оскару Писториусу в возрасте 11 месяцев удалили ноги ниже коленей, поскольку от рождения он не имел малоберцовых костей. Спринтер из Южной Африки стал шестикратным чемпионом Паралимпийских игр и принимал участие в Олимпиаде в Лондоне, но завоевать медаль не сумел. Но зато обогнал лошадь. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Смываю грим. вижу я ночь, не тушить огня, излечи меня. С неба чистого я неистово срываюсь вниз. Я теперь иной, ты исполни мой ночной каприз. Ночной каприз.